Так, ну давайте начинать. Я вижу, что звезды немногих испугали, что все в основном сохранились до сегодняшнего дня. Так, значит, во-первых, сейчас у меня к вам вопрос. Я на прошлой лекции сделала одну ошибку фактическую. Такую, которую, в общем, как бы несложно обнаружить. Вот кто-нибудь заметил мою ошибку? В лекции. Никто не заметил. Ну, вот заметил один из слушателей, который слушает по интернету, он мне просто письмо прислал сегодня. Вот, значит, а ошибка вот была какая. Ну, в принципе, вы могли не заметить. Ну, или просто как бы вот поленились сами проверить. Когда я говорила про метеорит, я сказала, что в карте падения метеорита на асценденте Плутон. А там совсем даже и не Плутон, а наоборот Солнце. То есть на самом деле это я просто составила карту, ну, как бы так достаточно наспех, я ошиблась на 2 часа. Когда я смотрела в интернете информацию, когда он прилетел, метеорит, там было, значит, написано 7:20 дата. Ну, и я, естественно, решила, что обычно же пишут по местному времени, когда указывают какое-то время. А это, оказывается, они там московское время написали, никак это не обозначили. И я, не проверив в других местах, составила карту, у меня на сцене получился Плутон, мне это понравилось, и, собственно говоря, я на этом успокоилась. Но вот дотошные люди решили сами проверить. Вот, ну и, собственно говоря, вот, так что я извиняюсь за вот ошибочку, вот, но вот жалко, что никто из вас самостоятельно карту метеорита не составил, потому что на самом деле это, конечно, интересно. Но там получается еще интереснее, потому что как раз восходящее солнце, прям вот ровно на восходе солнца все это произошло. Вот, так что, ну, я сейчас подробности говорить не буду, я про метеорит пишу в прогнозе, но поскольку прогноз уже, вот, значит, послезавтра будет. Так что я там напишу про все. Вот. Да, ну ладно, значит, вы все-таки не очень любопытны. Или просто ленивы в основном. Ладно. Так. Сегодня мы будем говорить о звездах. Уже о звездах как таковых. Ну, значит, я думаю, что многие уже составили себе карты со звездами. Ну и опять же, кто не поленился, посмотрели интерпретации звезд. Но если вы это сделали, то вы наверняка совершенно, вот, ну я не знаю, сколько интерпретаций кто посмотрел, но в принципе там можно просто совершенно вот свихнуть себе все мозги, потому что интерпретации звезд, ну они еще хуже, чем интерпретации планет стандартные. Потому что... Ну, я потом расскажу, какие сейчас есть системы интерпретации звезд. Их много очень сейчас. Но они все разные. Во-первых, и даже в пределах одного автора, есть авторы, которые дают очень развернутые интерпретации, современные авторы, я имею в виду. Ну, я уж не говорю про древних авторов, которые там, у них как бы свои там были тоже интерпретации, современные авторы, некоторые астрологи работают со звездами, хотя мало кто. Обычно нормальные астрологи со звездами не работают. Ну, чтобы не заморачиваться, во-первых, а во-вторых, потому что у большинства людей, ну, кстати, у нормальных обычных людей, практически влияние неподвижных звезд в карте очень слабое, практически никакого. Вот, значит, ну, в общем, мы с вами пойдем другим путем. Но сначала я вам просто расскажу, значит, откуда взялись названия звезд. Значит, в современной астрономической, значит, сначала, опять же, как всегда, вот вы обратили внимание, что я всегда сначала даю астрономию сейчас. Потому что нам важно, как оно есть на самом деле. Потому что астрономия имеет дело с реальными звездами, астрология имеет дело с, ну, не только со звездами, вообще астрономия имеет дело с реальными объектами, но рассматривает их только с физической точки зрения. Астрология имеет дело преимущественно с фантомными объектами, то есть с мифологемами, которые связаны или со знаками, или со звездами, с какими-то образами, которые с этим связаны. Астрология исходит из этого. Значит, поэтому нам с вами интересно и как оно обстоит вот на самом деле в реальности. Хотя про мифологемы мы с вами тоже впоследствии будем говорить. Значит, в современной астрономической традиции многие звезды, особенно яркие, носят собственные имена, и эти имена восходят к древним культурам. Хотя все созвездия имеют латинские названия, большинство названий звезд арабские. Я уже в прошлый раз немножечко об этом говорила. Но это связано с тем, что в период раннего средневековья, так называемых темных веков, в Европе интерес к науке вообще и к астрономии в частности был в значительной степени утерян. А арабский мир продолжал активно поддерживать астрономические знания. Ну и в частности на арабский язык была переведена основополагающая астрономическая, ну вернее астрологическая работа античности, так называемый «Альмагест» Клавдия Птолемея. Ну, это был один из самых знаменитых астрологов древних. И многие положения современной западной астрологии как раз вот основ, базируются на том, что в свое время давал Клавдий Птолемей. Значит, ну вот эта его книга «Альмагест», она была в оригинале написана на греческом языке, переведена на латинский, и она включала каталог звезд, ну, тех, которые на тот момент были видны невооруженным глазом, с подробными описаниями их положения на небе. И вот этот арабский перевод этого каталога «Альмагеста» с греческого и латинского языков послужил основой оригинальных арабских названий многих звезд. Ну, помимо «Альмагеста», арабы использовали другие, более поздние источники на греческом и латинском языке. Ну, и многие названия звезд, которые мы знаем сейчас, это переводы на арабский названий, данных некогда на греческом. Ну, например, значит, вот на наша любимая звезда Альдебаран, значит, арабы перевели ее название Аписфен, по-гречески это «после» или «следующий». Это одно из греческих названий для самой яркой звезды в Тельце – Альдебаран. Значит, и Альдебаран по-арабски – это последователь, последователь, следующий, потому что эта звезда всегда следует позади Плеяд. В суточном движении по небу всегда идут Плеяды, потом идет Альдебаран. Ну, астрологически, вспомните, Плеяды в самом конце Тельца находятся, а Альдебаран находится в самом начале 8 градусов близнецов. Поэтому, значит, при этом мы должны помнить, что астрологически Альдебаран у нас находится в близнецах, а астрономически Альдебаран у нас находится в Тельце. Помните, я в прошлый раз говорил, насколько отличаются знаки и созвездия по, значит, вот, по расстоянию. И поэтому, значит, собственное имя этой звезды Альдебаран, а название в каталоге Альфа Тельца или 87-я Тельца. То есть, ну, собственно говоря, применимо любое из этих имен, но современные астрономы предпочитают использовать каталожные имена, так называемые каталожные имена, то есть Альфа, либо Альфа Тельца, либо 87-я Тельца. Ну, естественно, что астрологи предпочитают пользоваться именами собственными звезд, поэтому мы будем пользоваться названием Альдебаран. Ну и, собственно говоря, это касается и многих других звезд, названий других звезд. Эти их арабские имена связаны с описанием местоположения звезд внутри созвездий, как правило, внутри созвездий в античных каталогах. Ну, например, звезда Ригель, тоже очень известная крупная звезда, по-арабски Ригель означает «нога». Значит, эта звезда отмечает левую ногу Ориона, охотника Ориона. Днеп, звезда тоже есть, по-арабски это «хвост». Она отмечает хвост лебедя в созвездии Лебедь. Ну и так далее. Но бывают звезды, которым имена были даны со значениями, не имеющие никакого отношения к созвездиям, ну как мы их сейчас понимаем. Ну, например, в созвездии Зайца есть звезда, которая называется Нихал, что по-арабски означает «верблюд, утоляющий свою жажду». Ну, какой в Зайце верблюд? Но у древних арабов было созвездие не Зайца, а было созвездие караван верблюдов. Поэтому, а название сохранилось до сих пор. Поэтому вот в Зайце у нас верблюд, утоляющий свою жажду. Ну, я уже в прошлый раз говорила, что многие арабские имена звезд содержат приставку «аль», потому что это артикль в арабском языке. Целый ряд звезд включает одинаковые арабские корни. Тот же самый вот «денеп» – «хвост» присутствует в названии больше, чем 10 звезд на небе. При этом надо еще иметь в виду, что большинство арабских названий при адаптации к европейским языкам потерпели достаточно большие искажения. Поэтому не всегда даже можно понять, собственно говоря, откуда это название взялось. Я не случайно про все это говорю, это важно. Но при этом некоторые самые яркие звезды сохранили свое название греческое или латинское. Ну, например, Арктур – это не арабское название, это по-гречески «страж медведицы». Капелла – это по-латински «коза». Спика – по-латински «колос пшеницы». Ну и так далее. В других культурах, естественно, им звезды назывались по-другому, но некоторые названия и китайские, и индийские, они тоже приняты. Ну, нам они с вами не понадобятся, это, как правило, звезды не крупные, поэтому мы с ними дело иметь не будем. Но надо иметь в виду, что и такое тоже бывает. Естественно, что Международный астрономический союз признает только каталожные имена звезд. Но в некоторых каталогах используется дополнительная информация, то есть традиционное название звезд. Ну, число звезд с более или менее общепринятыми названиями около 500. Значит, я это еще говорю почему, что если вы будете смотреть, если вы будете интересоваться звездами, будете смотреть каталоги, то вот это все надо учитывать. Вы будете, если вы, например, возьмете какой-то каталог и начнете там искать звезду какую-нибудь, ну, с не очень таким хорошо известным названием, то вы, может, там ее и не найти, хотя она никуда не делась, просто вот в этом каталоге этого нету. Вот. Ну, значит, китайцы астрологией стали заниматься еще раньше даже, чем греки. И раньше даже, чем, может быть, в Вавилоне. Поэтому тоже, значит, есть традиционные китайские имена звезд. Ну и тоже имена звезд использовались в древнекитайской литературе, в истории, в религии, в мифологии, в фольклоре и в предсказаниях. Но, естественно, что совершенно другие уже там давались интерпретации и звездам, и созвездиям. Причем китайские имена звезд иногда состояли из названия китайского созвездия, следующего после определенного порядкового номера, который мог изменяться от династии к династии. Ну, в Китае вообще с информацией обращались так достаточно свободно, то есть много меняли. Ну и в истории Китая тоже общее число звезд в одном и том же созвездии могло быть совершенно разным. Причем китайская астрономия в античные времена была гораздо прогрессивнее, чем западная астрология, астрономия, астрология. То есть китайская астрономия знала в 5 раз больше звезд, чем было описано Птолемеем. А Птолемей описал 1025 звезд. Значит, китайцы описали больше 5000 звезд. Это практически все звезды, которые видны на небе невооруженным глазом. Вот, значит, ну, это самые общие такие вот вещи по поводу названий звезд. Ну, естественно, что нас больше всего интересует не название, а нас больше всего интересует интерпретация. С интерпретациями здесь все очень и очень непросто. Единой, более или менее общепринятой системы интерпретации звезд нет. Если для как бы, планет, для обычной астрологии, которую мы с вами проходили, там есть, ну, более или менее какие-то общепринятые вещи, ну, по крайней мере, вот в нашей западной традиции, то для звезд разнобой очень большой. Очень большой. Ну, во-первых, потому что, как я уже говорила, не так много астрологов занимается звездами. Некоторые из тех, кто звездами занимается, они, тем не менее, базируются на том же самом Птолемеевском трактате. Значит, ну и какие, значит, что, прежде всего надо иметть в виду, значит, про Орбис я в прошлый раз уже говорила вам, что для звезд Орбис берется для соединения, значит, звезды в натальной карте, в гороскопе, звезды учитываются только при точном соединении, причем для звезд первой величины Орбис около градуса, ну, для Сириуса там можно немножко побольше, например, взять для звезд нулевой величины или отрицательной, для со самых ярких звезд. А так Орбис очень маленький, только точное соединение работает. Во-первых. Во-вторых, значит, не существует как бы заранее как бы однозначной оценки, на каком уровне человек воспринимает эти влияния звезд. Многие люди влияние, большинство, я бы даже сказал, людей влияние звезд не воспринимает вообще, поэтому, собственно говоря, и говорить нечего. Кроме того, ну вот если смотреть такие вот обычные интерпретации, какие даются, ну вот у тех авторов, которые этим занимаются, ну, с моей точки зрения, в принципе, по отношению к обычной интерпретации карты, там не так много нового. В общем-то, практически даже не по вот таким вот обычным жизненным ситуациям, там не так много нового по сравнению с тем, что дает интерпретация обычной карты. То есть на самом деле здесь возможны самые разные уровни проработки. Опять же, у одного человека соединение со звездой реально работает, у другого совершенно нет, не работает и все, нету как бы. Значит, кроме того, существует такой предрассудок, опять же, он идет из давних времен. Звезды делятся на хорошие и плохие, или благотворные и пагубные. И это достаточно часто встречается и в современной астрологической литературе. Значит, на самом деле, как мы с вами знаем, как нету хороших и плохих планет, нет хороших и плохих знаков, нету хороших и плохих звезд. Вот. Но когда мы будем уже с вами говорить о конкретных интерпретациях, конкретных звезд и что они делают на самом деле, тогда, я думаю, это станет понятнее. Значит, какие существуют способы интерпретации звезд? Что делают, значит, современные и древние астрологи? Некоторые ориентируются, один из методов интерпретации, когда ориентируются на название звезды. Поэтому я про название звезд так долго и говорила. То есть в названии звезды, как правило, есть некоторые вот, как бы, характеристики ее. Значит, ну, естественно, что такая интерпретация, в общем-то, немного чего дает. С одной стороны, во-первых, значит, это как бы мало, это даже отсылка даже не к мифологеме, а к какому-то куску какому-то этой мифологемы. Кроме того, большинство неподвижных звезд собственных названий вообще не имеют. Вот они в каталоге обозначены там вот альфа, бета, гамма какого-то там созвездия. Откуда взялось название той или иной звезды, тоже во многих случаях практически непонятно. Ну вот я некоторые примеры тоже приводила, как искажалось много раз название при переходе из одного языка в другой, из одной культуры в другую. Поэтому далеко не всегда можно вообще понять, что там имелось в виду. Многие звезды имеют по нескольку названий. Помимо названия, значит, собственного имени, каталожных имен, еще могут быть названия разные, и одни астрологи пользуются одними, другие пользуются, ну, астрологи или астрономы другими. Какие-то названия могут идти еще от вавилонской традиции, какие-то названия идут от греческого языка, какие-то от арабского языка. одна и та же звезда могла много раз переназываться. Значит, кроме того, большинство названий, для которых вот эта этимология ясна, это просто-напросто описание положения звезды в рисунке созвездия. Но в рисунке созвездия, который принят у того или иного народа. То есть это тоже не абсолютная величина. Ну, это я вам говорю, вот это вот, значит, там Антарес сердца Скорпиона, например. Значит, кроме того, существует такая странная штука, что название, одно и то же название встречается у нескольких звезд. Но это, естественно, касается, как правило, звезд достаточно мелких. Тоже, в принципе, мы с этим сталкиваться не будем. Бывают названия, которые просто вообще современных названий, собственно, имя звезды получилось в результате опечатки. То есть когда-то ее назвали так, потом, значит, при переписывании каталогов возникла опечатка, и получилось название, которое вообще совершенно непонятно, откуда взялось. Поэтому тоже астрологического смысла из такого названия извлечь нельзя. Ну, если, опять же, характер звезды выводить из названия созвездия, это тоже, кстати, недостаточно удовлетворительно. Ну, например, значит, наш знаменитый Сириус, который во всех практически астрологических традициях считается очень, так сказать, доброй, благотворной звездой, при этом Сириус – это альфа Большого Пса. То есть если это альфа Большого Пса, то есть это как бы голова Большого Пса, то есть по идее это должно, если интерпретировать по созвездию, то характеристика Сириуса может быть такая, как значение может быть опасность быть укушенной бешеной собакой. Есть такие интерпретации Сириуса, например. Вот. Почему вот так вот? И так считается. Вот. То есть опять же, то есть это тоже не способ определения. Существует еще такой, тоже часто очень встречается, когда читаешь литературу, когда характер звезды связывают с ее цветом. Ну, звезды все на небе разноцветные. Это, может быть, не так бросается в глаза, но если приглядеться, то у них разный спектр, разный спектральный класс, и они разные по цвету. Ну, красные звезды, естественно, считаются злотворными, голубые или белые считаются, наоборот, благотворными. И это очень распространенное понятие, очень распространенное представление. Но, значит, если вот почитать литературу, даже посвященную звездам, даже уже из литературы становится понятно, что это не так. Ну, например, значит, звезды красного цвета, это спектральный класс, так называемый спектральный класс М, должны вроде бы иметь характер резкий, импульсивный, агрессивный. Ну, и некоторые красные звезды, тот же самый Антарес, например, как бы под это описание как бы подходят. Но многим другим звездам этого цвета приписываются совершенно иные характеристики. Ну, например, Бетельгейзе, тоже очень крупная, очень интересная звезда, считается звездой успеха, славы. А по некоторым источникам, например, ну, это, правда, источник – это Глоба, которому я просто по определению не доверяю изначально, но Глоба считает Бетельгейзе звездой нищеты, например. Вот. Так что, поэтому тут вот как бы множество разночтений. Значит, еще есть такой способ как бы описания качества звезды по типу планеты. Поскольку качество планеты примерно как бы в астрологии более или менее, так сказать, фиксированы, то качеству звезды приписывается свойство одной или чаще нескольких планет. Ну и вывод о свойствах, о проявлениях данной звезды делается в зависимости от того, с какой планетой в карте эта звезда соединяется. То есть звезда ассоциируется с планетой, и уже тогда как бы вот астролог переходит в знакомые ему категории, и ему проще с этим разбираться. Характер проявления звезды связывается с ее спектральным классом, то есть, опять же, с цветом. Ну и 7 основных спектральных классов соотносятся с качествами основных семи планет. Класска – оранжевые звезды. Это примерно 31% всех звезд. Это, естественно, соотносится с Солнцем. Белые звезды, естественно, соотносятся с Луной, их 22%. Класс М, красные звезды, это Марс, тоже естественно. Желтые звезды, это Венера. Желтовато-белые звезды соотносятся с Меркурием. Голубовато-белые звезды, Сатурн. Голубые звезды, Юпитер. Ну, в принципе, эта система, пожалуй, наиболее адекватна. Она подтверждается эмпирическими данными. Ну, соответственно, есть звезды еще других окрасов, более редкие классы звезд. Они соотносятся с дальними планетами. Ну, они практически, как бы, и считается, что они практически неощутимы. Значит, теперь к вопросу о эмпирических данных. Современная астрология очень любит как бы подводить научную базу, то есть проводить статистический анализ большого количества карт разных людей и, соответственно, выявлять какие-то эмпирические закономерности. Ну и, в частности, многие астрологи делают это и относительно звезд. Ну, кому интересно, вот где-то в одной из недавно совсем появилась статья Агафонова. Если кто вот в Уранию заглядывает, там Агафонов и дама прогнозы дает, и много чего он там интересного пишет, хороший очень астролог. Вот, он, в частности, провел анализ большого количества карт летчиков. И обнаружил, что у них практически у всех в картах присутствуют, так или иначе, присутствуют летающие созвездия. Это либо птицы, либо, в крайнем случае, Пегас. Вот обязательно что-нибудь крылатое у них есть в карте обязательно. Вот. И, в общем, он анализирует достаточно много карт таких вот, и, в общем, вот, ну, интересная статья. Вот, ну, значит, тем не менее, такие исследования, есть исследования, например, певцов, известных певцов, как у них звезды стоят в картах. Ну, в общем, вот такие вот исследования они есть. Значит, но при этом, вот я уже в прошлый раз вам говорила, что эти исследования тоже, они как бы недостаточно интересны, но они не точные вообще-то, если смотреть с научной точки зрения, потому что мы учитываем соединение со звездами только по долготе, по эклиптической долготе. А я в прошлый раз говорила, что на одной и той же долготе у нас может находиться несколько звезд. Причем с разницей буквально там вот в одну минуту или даже секунду. Поэтому какая звезда здесь конкретно действует, тоже, в общем-то, это вопрос. Ну, и кроме того, опять же, этой статистике особенно доверять тоже нельзя, потому что каждый астролог использует свою систему орбисов. Здесь тоже нету единого мнения. Одни астрологи используют орбисы более жесткие, другие позволяют себе, так сказать, более вольно с орбисами обращаться. Вот. Так что тоже, значит... Ну и, помимо всего прочего, просто сам по себе спектр исследований очень узкий. Мало что исследовали пока. Но вот, тем не менее, есть... Ну, это просто интересно, это любопытно, скажем так, даже. Вот. Вот, значит, это вот какие есть подходы. Вы их можете встретить и в литературе, и в астрологических энциклопедиях, и в самых разных местах. Значит, но, тем не менее, есть как бы вот в настоящее время есть как бы некие такие уже более... современные подходы. Значит, прежде всего, значит, считается, что астрологическое значение имеют все видимые звезды. Все. Но с ними связан такой пласт информации, который гораздо глубже. Это связаны пласты информации кармической, это информация из глубин бессознательного, в общем, коллективного бессознательного, как правило. Поэтому, как бы это, ну, вот, но тем не менее, все звезды так или иначе имеют значение. Ну, естественно, разные, одни больше, другие меньше, одни более глубокие, другие более явные. Значит, с одной стороны, это раз. Но вот эта самая глубинная информация, она преломляется в менталитете различных народов и эпох и в каждом случае приобретает особые способы проявления. Поэтому астрологи различных стран и эпох, опять же, зачастую приписывают одной и той же звезде совершенно различные значения. Мы в дальнейших лекциях будем об этом говорить более подробно. Сегодня я только так вот это касаюсь этой темы немножечко. Значит, ну, как я уже сказала, реальное значение имеют звезды, видимые невооруженным глазом. То есть звезды до 6 звездной величины включительно. Ну и их можно сравнивать с видимыми планетами, с которыми, собственно, связана основная астрологическая информация. С видимыми планетами. Менее яркие звезды, скорее подобны, так сказать, высшим планетам, ну, Уран, Нептун, Плутон, которых мы невооруженным глазом никогда в жизни не увидим, какое бы у нас острое зрение не было. Вот. Ну и, собственно говоря, вот вибрации этих менее ярких звезд настолько тонкие и высокие, что в настоящее время они ощутимого влияния в гороскопе личностном не оказывают. Естественно, чем ярче звезда, тем больше людей ощущают ее вибрации. При этом неважно, можно ли увидеть звезду в данной местности или нет. Ну, подобно тому, как неважно, видна ли та или иная планета. Видимая звездная величина указывает на значимость принципа звезды для современного человечества. Современного. Значит, с течением времени звездная величина может изменяться. Потому что звезды живут своей жизнью. Мы знаем, что вообще появляются, вспыхивают новые звезды, некоторые звезды погибают, некоторые звезды меняют свой спектральный класс, меняют цвет, меняют размер. То есть звезды живут своей жизнью. Это космические существа, как мы с вами знаем, у них своя жизнь. Поэтому, соответственно, значит, может это все очень сильно меняться. Ну и, собственно говоря, вот базовый уровень информации, который несут звезды для той или иной культуры, связан с принятым в этой культуре распределением звезд по созвездиям или группам звезд. То есть созвездия представляют как бы глобальные архетипы, а уровни и типы их конкретного проявления выражаются через звезды. Мы эту тему будем подробнее рассматривать, когда будем говорить о созвездиях. Вот там, собственно говоря, вот про архетипы мы с вами и поговорим. Значит, тем не менее, для определения астрологического влияния неподвижных звезд, наиболее сейчас принятый способ, значит, вначале выясняется значение созвездия. А значение созвездия определяется в первую очередь в современной астрологии, которая звездами занимается, через связанную с ним мифологему, архетип, через символику названий, через историю введения этих названий, а затем и через включенность в общую структуру звездного неба. Ну и естественно, что каждое созвездие может иметь как позитивные, так и негативные, с субъективной точки зрения, проявления. Значит, это самый общий обзор возможных подходов к интерпретациям звезд. Поэтому, значит, те из вас, кто, значит, не поленится и уже полезет смотреть интерпретации звезд, вот имейте это все в виду. Ну, а лучше вообще пока туда не лазить, потому что все равно только запутаетесь еще хуже. Значит, чем мы с вами будем заниматься сегодня? Ну, возможно, что вы уже догадываетесь, какие звезды нас будут интересовать сегодня. Нас будут интересовать пока что те звезды, которые являются хранителями чистых качеств. Нас будут интересовать те звезды, которые у нас составляют так называемый, так сказать, временной литан. В прошлый раз мы с вами зодиакальный литан, литан зодиакальных созвездий рассматривали. Сегодня мы с вами возьмем следующий уровень. Значит, там у нас, значит, у нас там 12 позиций существует, 12 токов, и из них только половина реальных, то есть только за реальных, проявленных на физическом плане. Значит, у нас из 12 так называемых звезд-хранителей чистых качеств, реальных физических звезд, у нас только 6. Это звезды. Первая, значит, это у нас Ву, звезда, это Солнце. Солнце-звезда, ничего не поделаешь. Затем у нас Коот, это звезда бета-гончих псов. Как раз обозначение у нее нету, этой звезды нету собственного названия. Ну, вернее, есть собственное название, но они мало употребимы, их никто не знает. Так что бета-гончих псов. Затем у нас Сириус. Затем у нас идет Альфа-Центавра, звезда. Потом наш любимый Антарес. И Ра, Юпитер. Юпитер, как мы с вами знаем, ну, практически звезда. То есть в нем есть, он, можно сказать, наполовину звезда. Или без пяти минут звезда. Поэтому вполне может фигурировать в таком качестве. Значит, ну, про Солнце и про Юпитер мы с вами много знаем, много говорили, как-то имеем некоторое представление. Значит, поэтому сейчас мы поговорим об остальных 4 звездах. Значит, все эти звезды имеют свою мифологему или мифологему созвездия. Но нас они будут, по крайней мере, сегодня интересовать именно как источники, как носители, проводники токов. Ну и, прежде всего, токи – это чистых качеств. Значит, поэтому я сейчас немножечко про них поговорю, ну а потом мы с вами промедитируем на вот этот самый временной летан. Замечательно. Так, первое, значит, в этом списке у нас бета-гончих псов. Эта звезда неяркая, у нее звездная величина небольшая, 4,24 всего. Вот. Но она, тем не менее, уникальна тем, что это ближайшая к нам звезда, похожая на Солнце. Звезда того же типа, что и наше Солнце. Бета-гончих псов. Может быть, поэтому она, собственно говоря, и вот попала в категорию хранителей чистых качеств. Вот. Но ничего особенно специального про нее как бы не известно, только как вот по мифологии созвездия, если ее рассматривать. Ну, в принципе, нам это не особенно нужно. Особенно с ней, так, на ней немного навешано всякого. Зато вот следующая, Альфа-Центавра, ну, я не в том порядке, в каком я их перечисляла, это не важно. Значит, Альфа-Центавра – это звездная система, это даже не одна звезда, а целая звездная система, которая находится в созвездии Центавра, и она ближайшая к Солнцу. Она к нам ближайшая. Если бета-гончих псов – это ближайшая звезда, аналогичная Солнцу, солнцеподобная звезда, то это просто самое ближайшее к нам по расстоянию. Значит, Альфа-Центавра – звезда непростая, она на самом деле тройная, даже не двойная, а тройная звезда. Там есть, значит, тесная двойная система Альфа-Центавра А и Альфа-Центавра Б и невидимый красный карлик Проксима-Центавра, так называемый. Обычно его рассматривают даже отдельно. Невооруженным глазом он не виден. Суммарная видимая величина всех компонентов системы составляет минус 27 сотых. То есть она даже больше, это не первая величина, а даже больше нулевой величины. То есть это очень яркая звезда. То есть это третья по яркости звезда ночного неба. Третья по яркости. Сириус. Сириус – это альфа большого пса, это самая яркая звезда ночного неба. Сириус можно наблюдать из любого региона Земли, за исключением самых северных областей. Он удален всего на 8,6 световых лет от Солнечной системы. Это одна из ближайших к нам звезд. Он принадлежит к спектральному классу А1. Многие древние культуры придавали Сириусу особое значение. Ну, про Нил мы с вами, про долину Нила, про Египет мы с вами знаем. У египтян Сириус был как бы основным вот звездным объектом, за которым они следили. Ну и, собственно говоря, по наблюдениям галактического восхода Сириуса, египетские жрецы точно предсказывали начало разлива Нила. Ну и календарный год в Египте как раз и считался вот между двумя этими галактическими восходами Сириуса. Год начинался в тот момент, когда Сириус восходил. Ну, галактический восход – это восхождение в лучах восходящего... Сириус появлялся в лучах восходящего Солнца. То есть, ну, на... вот, восходит Солнце и одновременно восходит Сириус. В шумеро-аккадской астрономии эту звезду называли «Стрела» и связывали с богом Нинуртой. Это один из основных божеств. Значит, здесь интересно, значит, есть такая есть надпись, которая была сделана в XI веке до нашей эры. Там было сказано: «В дни холода, мороза, льда, в дни появления звезды Стрела, которая тогда огненно-красная, как медь». То есть здесь тоже описывается восход Сириуса, который в то время приходился на середину зимы. Что интересно, ну это я потом еще скажу, ладно, значит, современное название Сириуса происходит от написания «Сириус», это латинская транскрипция греческого «Сириус», «яркий, блестящий». Ну и кроме того, с древности Сириус называли «пёсьей звездой», как и Процион. Процион и Сириус именно считались двумя собачьими звездами. Есть такое определение в астрологии. Согласно греческой мифологии, звездой Сириуса стала собака Ориона. В «Илиаде» Гомер называет эту звезду псом Ориона. Ну и греки также ассоциировали Сириус с летней жарой. Название звезды происходит от слова, означающего «жаркий день». По словам греческого поэта III века до нашей эры, она именуется так, ибо сияет со слепительно ярким блеском. Латинское название Сириуса – «каникула», означает «маленькая собачка». «Канис» – собака по латыни, «каникула» – «маленькая собачка». В Древнем Риме период летней жары, совпадающий с началом утренней видимости Сириуса, назывался «собачьи дни», откуда и происходит слово, наше слово «каникулы». То есть это связано, с, опять же, с Сириусом, наши любимые каникулы, наш любимый период жизни, каникулы, это вот, оказывается, оттуда идет. На русском языке одним из ранних названий Сириуса было название «псица». Его звали «псица». С Сириусом связана одна очень загадочная история. Древние описывают Сириус как красную звезду, хотя в наши дни он имеет голубовато-белый цвет. И очень многие, в том числе Птолемей, Клавдий Птолемей, основатель современной астрономической астрологической системы, все считали Сириус именно ярко-красной звездой. Ну вот почему так происходило, трудно сказать, хотя... Упоминания о красном Сириусе встречаются и в легендах некоторых других народов. Значит, здесь возможно два варианта. Возможен вариант либо, что звезда с древних времен изменила цвет, и в древности он действительно был красный. Но это маловероятно, потому что все-таки, как правило, это ну, слишком малый промежуток прошел с тех времен, как его наблюдал Птолемей, это около 2000 лет. Вероятнее всего... Просто его считали, может быть, он так виделся, когда наблюдали его восход в лучах восходящего солнца, вот когда его наблюдали, возможно, он выглядел красным. Ну, в общем, так науке это неизвестно, почему так. Про Сириус что еще интересно? Значит, Сириус стал одной из трех первых звезд, у которой было обнаружено собственное движение. Значит, собственное движение сначала было обнаружено у Сириуса, Альдебарана и Арктура. И обнаружено оно было, когда сравнивали античный каталог звездного неба Птолемея и наблюдения XVIII века. Причем, значит, эти три звезды, у них не самая большая скорость собственного движения. Ближе всего, пожалуй, движется Альфа Центавра, но есть еще звезды, быстрее всего движется Альфа Центавра, но она в Европе не была видна из-за ее южного склонения. Значит, Сириус – шестой по яркости объект на земном небе. Ярче Сириуса только Солнце, Луна, Венера, Юпитер и Марс. И то, что касается Венеры, Юпитера и Марса, только в период наилучшей видимости. А так Сириус в определенные периоды, Сириус вообще на третьем месте, может быть, по яркости. Сириус – это звезда южного полушария неба. Но поскольку склонение Сириуса невелико, его можно наблюдать до 74 градуса северной широты. То есть, в принципе, его видно в таких городах нашей страны, как Мурманск, даже Верхоянск, Норильск. Ну а в средних широтах России Сириус наблюдается в южной части неба. Осенью он виден под утро, зимой всю ночь, и весной виден некоторое время после захода солнца. Так что мы можем еще его посмотреть. Его действительно иногда бывает видно. А собственное движение Сириуса действительно весьма значительное. После полного круга прецессии, через 25 с половиной тысяч лет, Сириус будет находиться уже далеко от нынешнего места, смещаясь на юго-запад. И уже тогда он будет доступен для наблюдения только с юга России. Так, ну и, наконец, значит, последнее, что про Сириус надо сказать, это тоже двойная звезда. Она состоит из звезды спектрального класса А1, Сириус А, так называемый, и белого карлика Сириус Б. Они вращаются вокруг единого центра масс. Среднее расстояние между этими звездами составляет около 20 астрономических единиц, что сравнимо с расстоянием от Солнца до Урана. То есть примерно на таком расстоянии две звезды находятся, и вот они вращаются. Ну, естественно, что нам на таком расстоянии они видны как одна звезда. Так, Антарес. Антарес – это самая Альфа-Скорпиона, называется он. Альфа-Скорпиона – это ярчайшая звезда в созвездии Скорпиона и одна из ярчайших звезд на ночном небе. Так называемый красный сверхгигант. Слово «Антарес» происходит от греческого «антер-арес», что означает «анти-арес», «против Ареса». «Арес» на греческом языке означал «Марс», «бога Марса» означал. Значит, ну, потому что красный, это как раз вот тот случай, когда, значит, по цвету планеты, по цвету звезды, значит, ее качество определяется. В арабской астрономической, астрологической традиции он именуется «сердце Скорпиона». Ну и, собственно говоря, сейчас тоже астрологи именно так его и Антарес называют, любят очень это название. В древнеегипетской астрономии, астрологии, магии Антарес играл очень важную роль тоже. И многие древнеегипетские храмы ориентированы таким образом, что свет Антареса, свет звезды, играл определенную роль в проходивших там церемониях, обрядах. В Древней Персии Антарес, ну, естественно, он там назывался по-другому, Сатевис он там назывался, считался одной из четырех царских звезд. Сейчас тоже многие астрологи любят употреблять вот это вот понятие «царские звезды», «королевские звезды». В Древней Индии тоже эту звезду знали и тоже придавали ей очень большое значение. Ну, из 21 звезд первой величины Антарес находится дальше всех от всех звезд первой величины, он как вот стоит в стороне. Но при этом Антарес – одна из четырех ярчайших звезд вблизи эклиптики. Значит, еще вблизи эклиптики из ярких звезд находится Альдебаран, Спика и Регул. Антарес находится примерно в 5 градусах от эклиптики, то есть в пределах этого пояса зодиакального, и поэтому он периодически покрывается Луной и изредка планетами. Солнце проходит рядом с Антаресом каждый год 2 декабря. То есть каждый год 2 декабря соединение Солнца с Антарес происходит. Вот, так что вот, значит, поэтому еще и поэтому эта звезда имеет очень большое значение астрологическое вообще. Я в прошлый раз вам говорила о покрытии звезд, оккультации. Вот Альдебаран как раз та звезда, которая больше других подвержена оккультации. Вот. Значит, это я вам рассказала немножечко о звездах. Значит, я специально сейчас почти что не говорила ничего о мифологии, связанной с этими звездами, да, ну так чуть-чуть отметила, потому что, как я уже сказала, нам с вами важна именно ориентация на ток звезды. Вот на прошлой лекции, когда мы с вами медитировали, значит, мы пытались выйти как бы за пределы знака, мифологии знака зодиака, за пределы архетипа знака зодиака, фантома знака зодиака, и медитировать на токе знаков зодиака. Это получилось большим очень трудом, многим очень трудно это было, но вот тем, у кого это получилось, ну вот увидели, какая большая разница. Как, насколько ток, реальный ток созвездия, ну, в данном случае будет ток еще звезды сегодня у нас, насколько он отличается от того, что мы воспринимаем через различные фантомные составляющие. Так что сегодня я тоже, значит, вот заранее вас прошу, чтобы вы в медитации настраивались именно на ток звезды, ну и на ток звезды проявленный, и на токе, за которыми реального физического объекта не стоит. С ними даже, может быть, нам будет легче, потому что нету реального объекта, соответственно, нету связанной с ним никакой мифологемы, и как бы вот здесь легче, не надо пробиваться сквозь фантомные нагромождения. Вот. Но, значит, прежде чем мы перейдем к медитации, я хочу поговорить немножечко о времени, о теме «Время». Очень сложная тема, и не факт, что сейчас как-то вот все будет понятно из того, что я говорю, но она нам совершенно необходима. Ну, хотя бы уже просто потому, что астрология на самом деле астрология – это наука о времени. Просто-напросто астрология – это наука о времени. Поэтому тема времени, она здесь основная. И чтобы понимать, что это такое, значит, надо попробовать вот как бы немножко. Ну, мы с вами время воспринимаем, мы живем в линейном времени. Время у нас не просто линейное, не просто одномерное, а полумерное. То есть время у нас движется только в одну сторону. Как вот линейная, такая вот ось временная идет. Но, тем не менее, вот, во-первых, внутри Алис, в разных слоях, в разных пространствах Алис, система времен устроена по-разному. такой бедной системы, как на физическом плане, почти что нигде больше нету. В других пространствах и сакуалах тонкого плана Алис времена организованы по-разному. И есть реальное пространство внутри Алис, где времена организованы совсем по-другому, так что нам даже невозможно себе представить. И пространство с линейным временем, в том числе с многомерным линейным временем, то есть временем, где есть несколько временных осей, и время может течь как бы и в ту, и в другую сторону, и в нескольких как бы направлениях. В принципе, таких пространств даже и не очень много. И, как правило, эти пространства, точнее сакуалы, то есть группы пространств, так или иначе соотносятся с физическим планом. Они могут иметь две, три и больше временных осей. Чем выше и тоньше слой, тем больше может быть временных осей. Ну, например, в верхней тонике до 5 временных осей присутствует. Вот. Поэтому мы можем как бы очень быстро мыслить, да, мысль быстро, мгновенно, раз, вот, и все, как бы вот мгновенно. И мы можем мыслью назад, вперед, вверх, вниз, куда угодно. Потому что, ну, если мы до туда как бы вот достаем. Но в большинстве пространств время устроено совсем по-другому. Ну вот совершенно это представить себе это невозможно, поэтому даже не пытайтесь. Ну просто вот, как бы вот, ну, вот поверьте мне на слово. Там время может как бы пульсировать, может разворачиваться по многомерным спиралям. Ну это, естественно, речь идет о настоящих законных пространствах, не о 13-й зоне. В 13-й зоне время организовано, времена организованы по-разному, по-своему. Хотя я думаю, что многие способы, которые используются Алис вот в этих вот законных пространствах, они так или иначе практикуются и в 13-й зоне, но там они как бы в таком опошленном варианте. То есть там ничего нового как бы вот в 13-й зоне не придумали, да и не могут придумать. Это псевдо-жизнь, это псевдо-творчество. Но просто туда спроецировали живые способы организации времени, их спроецировали на искусственное пространство и на искусственный материал. Поэтому многие фокусы 13-й зоны, зацикливание времени там и разные другие, они такие специфические, но это вот 13-я зона. Есть пространство, где время вообще как бы неподвижно до поры до времени. То есть смена фаз там происходит как бы взрывным образом. То есть по сравнению с текучим временем, вот мы живем, у нас время течет, да, а там его как бы нет. Вот, то есть вот там было вот одно качество времени, и вдруг раз, и произошел какой-то скачок, такое резкое изменение, фазовый переход, и наступило, значит, другое время, другое качество времени. Ну вот так, например, устроено пространство нирваны в восточных метакультурах. Когда вот как бы вот человек, достигший нирваны, он как бы находится вне времени, но до поры до времени. То есть в какой-то момент качество времени изменяется, и тогда что-то и с ними происходит. Вот эта тема качества времени, это, собственно говоря, вот ключевые слова для понимания вот этих вот фазовых переходов, для понимания вот этого временного летана. Знаете, это довольно трудно себе представить, но самые простые аналогии качества времени. Ну вот мы говорим время революции, например. Вот мы себе сразу, у нас возникает представление о том, как, вот какое качество тогда было времени, что тогда происходило, скажем так, какое было как бы общее настроение, какое было общее движение жизни. Или качество времени – зима, холодно. Вот. Знаете, качественное описание определенной временной фазы. Так, ну, сейчас я скажу уже совсем такие малопонятные вещи, но, значит, вот Значит, ну нет, ладно, это мы пока не нужно. Значит, вот эти в слоях, если мы будем, сейчас мы уже будем рассматривать самые общие вещи, в различных слоях Алис эволюция идет именно вот как смена фаз, независимо от того, как там устроены конкретно, как там устроены времена в тех или иных пространствах, в определенные периоды времени происходит смена фаз. Собственно говоря, закон в этом и состоит, что вот было одно качество времени, потом что-то происходит и вступает другое качество времени. Иногда переход от одной фазы к другой происходит плавно, иногда переход происходит скачкообразно, разные ситуации. Значит, крупные, вот эти вот крупные глобальные фазы, они у нас как раз и описываются вот этим самым временным летаном. Качество времени описывается качеством астрологических токов. В более плотных слоях, околофизических, ну и физическом, где мы с вами живем, в рамках крупных фаз сменяется множество фаз более мелких. Это цикл в цикле. Ну вот кто представляет, кто программированием занимался, представляет, что это такое, это цикл в цикле. Причем много вложений этих циклов. И поэтому можно описать общую качественность фазы в самом общем виде, вот по большому вот этому вот фазовому определению. Но, как правило, вот эта общая реальная качественность вот на текущий момент, она как раз описывается астрологически с учетом влияния знаков зодиака и планет. То есть на самом деле, опять же, вот та астрологическая ситуация, вот мы составили транзитную карту с вами, да, на сегодняшний день. Вот мы с вами описали, астрологически описали качество сегодняшнего дня, качество времени сегодняшнего дня. Ну и уже из этого мы делаем для себя вывод, как мы во времени этого качества будем существовать. Вот сегодня день такой-то, 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 у меня натальная карта такая-то, 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 текущее состояние у меня такое-то, такое-то, такое-то. Вот от взаимодействия всех этих факторов, как я буду себя в таком качестве времени ощущать. То есть это все такие вещи совершенно чисто практические, вот, но это вот все достаточно сложно определить. Так, вот. Значит, ну и медитация. Так, единица, летан, вул, коот, агар, сион, фер, ао, тан, дана, ра, эна, Эрис. Токи для многих непривычные, но вот, ничего не поделаешь, надо с ними обязательно работать. Двойка, литан, вул, коот, агар, сион, фер, ао, тан, дана, ра, эна, эрис. Не напрягайтесь, расслабьтесь максимально, чакра сама будет подстраиваться под эти токи. Тройка, литан, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Четверка. Литан, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Пятерка. Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Шестерка. Литан, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Семерка. Литан, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Снизу проводим токи. Семерка. Литан, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Шестерка. Вул, Литан, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Пятерка. Литан, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Четверка. Литан, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Тройка. Литан, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Двойка. Литан, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Единица. Литан, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Пранический поток. Ступни. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Колени. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. бедра, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Единица. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. достаточно.